слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода» в эфире программа «Время свободы. План на неделю». Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Акции националистов в День народного единства России.
Было понятно, что настаивать на том, чтобы националисты оставались тут влюблено, это достаточно опасно.
Выборы президента США.
Если один кандидат имеет 270 выборщиков, тогда вот проигравший кандидат будет звонить победивший кандидат.
Судебное слушание по делам российских оппозиционных активистов.
На руках были наручники, ноги были связаны цепью, наручники с этой цепью были соединены, он сидел в таком соку.
Съезд Компартии Китая, на котором произойдет смена поколений в руководстве страны.
Приходят люди, которые сами довольно активно участвуют в бизнесе. Это люди, которые выросли уже в состоянии бурно развивающегося рынка.
Визит британского принца Чарльза в Австралию и Новую Зеландию.
Австралия не смолкает бурные дебаты о том, должна ли британская королева продолжать оставаться главой этой страны. Многие там считают, что монархия не соответствует политическим реалиям нашего времени.
Вручение Гонкуровской премии в Париже.
Гонкуровская премия имеет денежное выражение в 10 евро. За эти деньги можно на Елисейских полях выпить 2 чашки кофе.
Кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью, кино без барьеров.
Больше вот они показывают жизнь человека, достойного, интересного, разнообразного человека с инвалидностью.
Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 5-11 ноября, 45-я неделя 2012 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. В России в воскресенье отмечали День народного единства. В этот день традиционно проходят официальные праздничные мероприятия и акции различных политических сил, самыми заметными из которых в последние годы были манифестации националистов под названием «Русский марш». Подобные акции проходили в нескольких городах России. В Москве на ней присутствовал корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов.
В центре Москвы прошел русский марш, в нем приняли участие несколько тысяч человек. Националисты прошли по Якиманской набережной в сторону Крымской и собрались на митинг перед зданием ЦДХ.
Колонна национал-социалистов! Шагом марш!
Порядок на акции охраняют около 2000 сотрудников полиции и дружинников. По ходу движения колонн выстроены железные заграждения. В целом акция проходит довольно мирно. По оценкам полиции, в шествии приняли участие 6000 человек. Среди лозунгов, традиционное для националистического движения «Один за всех и все за одного». Также собравшиеся требуют отменить 282-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку. Как сообщает агентство «Интерфакс», около метро Третьяковской задержано 25 человек с нацистской символикой. Прохожие по-разному относятся к акции.
Я к этому не могу относиться. Пусть люди выразят свой протест или несогласие. Должна быть форма выражения протеста. Вот она представлена на набережной Якиманской. Хотела посмотреть людей, я бы хотела побочусь, поскольку я тут работник. Я хотела бы вот настроение людей.
Антон Бенедиктов для «Радио Свобода», Москва.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов. Тему продолжит Елена Поляковская.
В этом году националистам впервые с 2008 года разрешили пройти маршем в центре Москвы по Якиманской и Крымской набережным. Предоставленный маршрут не совсем устраивал организаторов шествия. Они высказывали опасения, что при большом стечении народа может начаться давка, а учитывая, что бордюр на набережной достаточно низкий, то, возможно, и падение людей в Москву-реку. Тем не менее, сам факт проведения шествия националистов в центре российской столицы вызвал в обществе неоднозначную реакцию. Эксперт информационно-аналитического центра «Сова» Наталья Юдина считает, что в Люблино, отдаленном московском районе, где в последние несколько лет проходил русский марш, возможностей для обеспечения безопасности граждан было больше.
Самый первый русский марш проходил тоже в центре города. Насколько я помню, следующий русский марш тоже был на набережной Шевченко. Это, в общем, тоже не так далеко. Долгое время, мне кажется, что власти вырабатывали каким-то образом стратегию, думали, что делать. Видимо, решили, что оптимальный вариант – это марш на окраине, в спальном районе, там, где проще обеспечить безопасность, куда проще подтянуть силы полиции, проще контролировать. И, в общем, я считаю, что это было правильное решение. Почему вдруг сейчас власти столь резко переменили свою тактику, я не могу сказать. Думаю, что это какие-то внутриполитические разногласия. Каждый имеет право выйти со своей программой и так далее. Второй вопрос, что обязанность властей не допустить никаких противоправных проявлений. На этих маршах мы неоднократно слышали всякие нецензурные, антироссийские, ксенофобные кричалки с призывами к насильственным действиям, с призывами к возбуждению ненависти. Неоднократно там марширующие скидывали руку в нацистском приветствии. И задача властей вот это все пресекать. Пресекать это достаточно сложно, верить опросам. Вообще довольно много людей разделяют ксенофобные настроения в обществе. Вот эти вот люди отчасти тоже являются посетителями таких мероприятий, как русский марш. К сожалению, вот тоже мне кажется, что стратегически неправильно разрешать шествие в центре, потому что туда легче добраться, чем до Люблино. К счастью, много народу, вот кроме русского марша, им вывести пока не удается. Они, может быть, и готовы были бы к таким активным мероприятиям, но даже вот уже майские шествия, да, там тоже проходит что-то вроде марша в районе Октябрьского поля вот, 2 года подряд, больше 500 человек они не выводят. А так на их обычные мероприятия тоже приходит немного. Все эти митинги хватит кормить Кавказ, они малочисленные, и сама эта митинговая активность заметной пока не становится, к счастью. И самое главное, вот после прошлогоднего русского марша, скажем, возвращавшиеся с него участники в метро побили 2 пассажиров азиатской внешности, разгоряченные вот этими вот речевками, шествием и так далее. Вот это вот самое опасное, вот этого надо избегать. Вот задача полиции вот всего этого не допустить.
Лидер Объединенного гражданского фронта, член Координационного совета оппозиции Гарри Каспаров не видит в проведении русского марша в центре Москвы угроз общественному порядку.
Я бы каких-то таких далеко идущих выводов не делал. Все-таки было подано, по-моему, там 20 заявок, и было понятно, что настаивать на том, чтобы националисты оставались вот в Люблино, это достаточно опасно. Все-таки в центре города проходили уже марши объединенной оппозиции. Мне кажется, это просто попытка как бы избежать дополнительных неприятностей. Ну, маршируют и маршируют. Довольно очевидно, что никаких серьезных угроз общественному порядку сейчас марш оппозиции не представляет. Поэтому я бы считал, что власть скорее стремится сейчас к тому, чтобы избегать ненужных столкновений.
Сразу же после того, как московские власти разрешили проведение русского марша в центре российской столицы, возникли разговоры о том, что согласование мест проведения митингов и шествий участников движения «Белая лента» проходили не столь гладко. Один из организаторов этих акций, оппозиции, Сергей Пархоменко, участвовал тогда в переговорах с властями столицы. По его мнению, Якиманская и Крымская набережные не самые удачные места для проведения подобных мероприятий.
Ничего не знаю о том, как проходили переговоры националистов с властями по поводу этого русского марша. Слава богу, я на них не присутствовал и в них не участвовал. Я не знаю, прошли они легко или трудно, но я только знаю, что вот эта набережная, на которой сейчас они проводят свой русский марш, это та набережная, на которую много раз мэрия Москвы пыталась загнать разные марши, проводимые белыми лентами и проводимые в знак протеста против действующей власти. И мы никогда на это не соглашались, потому что это абсолютно бессмысленное, тухлое, гиблое место. И совершенно понятно, что когда нас пытаются туда засунуть, то это делается для того, чтобы по возможности никто нас там не увидел, и чтобы по возможности никто не мог по своей воле туда присоединиться. Мы всегда от этого места отказывались. Ну вот националисты согласились, потому что им, видимо, важнее хоть где-нибудь в центре города. По-моему, это большая глупость. По-моему, это совершенно бессмысленная, тухлая набережная, на которой толпа растягивается такой жалкой кишкой, потому что она очень узкая, потому что это ни с какой точки не видно. Там с одной стороны вообще река, а с другой стороны парк, загороженный забором. Поэтому люди видят только сами себя. А ни с какой точки этого видеть невозможно. Таким образом, смысл этой манифестации в значительной мере исчезает. Так что мне кажется, что это место крайне неудачное, и ничего, собственно, хорошего в нем нет.
После недавних выборов в Координационный совет оппозиции, куда вошли и представители националистов, в адрес либеральной части оппозиции раздались упреки в том, что заигрывание с людьми крайних националистических взглядов может негативно повлиять на имидж либералов в глазах избирателей. Тем не менее, лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров говорит о том, что объективно у людей, вошедших в Координационный совет оппозиции, и в том числе и националистов, есть расхождение во взглядах, но есть и позиции, которые совпадают.
Мне кажется, что опять слово «заигрывание», оно не отражает сегодняшней ситуации и тех взаимоотношений, которые складываются в Координационном совете. Там есть представители разных идеологических направлений, и им, конечно, надо взаимодействовать. Если вас выбрали по общеутвержденным правилам в какой-то общий представительный орган, то вам надо работать друг с другом, и, понятно, надо искать точки соприкосновения. Тем паче у нас достаточно много сегодня позиций, по которым мы можем договориться, так как совершенно очевидно, что только объединенными усилиями оппозиция может остановить процесс деградации страны, и мы согласны в том, что пролонгация путинского режима, она угрожает будущему России. И, на мой взгляд, вот ничего необычного в том, что в условиях нарастания вот этой угрозы диктатуры, политических репрессий, идет процесс такого объединения. Это никоим образом не отменяет тех разногласий, зачастую неразрешимых, которые между нами существуют. Но также есть понимание, что об этих разногласиях, об этих проблемах, о разных предложениях по будущему обустройству России надо говорить уже будет после проведения по всей стране свободных выборов.
Помимо русского марша в День народного единства в Москве прошли еще две акции. Свой митинг на Пушкинской площади провели сторонники Владимира Жириновского, а на Суворовской акцию в поддержку своих арестованных товарищей провели антифашисты. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». Центральное международное событие наступающей недели – выборы президента Соединенных Штатов. Напомню, на этот пост претендует нынешний глава государства-демократ Барак Обама и кандидат республиканской партии Митт Ромни. По опросам общественного мнения они очень близки, хотя эксперты указывают на некоторое преимущество Обамы в коллегии выборщиков, через которую в США проходит избрание президента. В ночь выборов «Радио Свободы» будет вести текстовую трансляцию на сайте, чтобы дать нашей аудитории как можно более полную и быструю информацию о ходе подсчета голосов и обсудить основные итоги, наиболее интересные моменты многомесячной предвыборной кампании. О предстоящих выборах и о том, когда будет названо имя победителя, мы говорим с участником предстоящей трансляции, международным обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмором. Давайте сначала поговорим о том, когда заканчивается голосование по штатам и когда станет известно имя президента ориентировочно.
Голосование кончается в первый по 7 часов по американскому времени.
Это 4 часа утра по Москве.
4 утра по Москве, первый штат. Штаты на восточные береги закрывается голосование, и мы начинаем знать результаты. Но это закрывается по этапам через США.
По часовым поясам.
Да. И последний, мы не знаем ничего официального. До того Калифорния закрывается. По традиции не будет победитель официальный. До того закрывается голосование в Калифорнии.
Вот. И это произойдет?
Это произойдет 11 часов вечером по нью-йоркскому времени.
Да, это значит 8 утра по Москве.
8 утра по Москве. И тогда, если результат известен...
Если будет ясность во всех штатах.
Если один кандидат имеет 270 выборщиков, вот тогда вот проигравший кандидат будет звонить победивший кандидат, и все будет известно. Но тенденции будет ясно, я думаю, в середине ночи, когда Огайо закрывается, когда Вирджиния закрывается, когда все ключевые штаты закрываются.
Извините, я вас перебью, вы говорите о ключевых штатах. Давайте напомним, что в Америке отличается система, это не общенациональное голосование.
Да, общенациональное голосование не имеет никакого значения на самом деле. Есть 51 отдельных выборов, каждый штат плюс Вашингтон, плюс столица. А каждый штат имеет определенное количество выборщиков, ответственное свое население. И кандидат, который выиграет каждый штат, получает их выборщиков.
Голоса всех выборщиков в этом штате.
Почти все. Есть штаты, которые делают это по округе в Конгрессе, но это только два штата, и это ясно, что один это Мейн, и это ясно, что Обама будет выиграть всех выборщиков, и другой это Небраска, и это известно, что Ромни будет выиграть всех этих выборщиков. Но по идее да. И поэтому большой штат, как Калифорния, имеет огромное количество выборщиков, маленький штат, типа Вайоминг или Род-Айленд, имеет маленький количество выборщиков. Всего есть 538 выборщиков, и чтобы выиграть, естественно, должен быть 270 выборщиков. Ход кампании сейчас похоже следующим образом. У Обамы есть почти 240 выборщиков, без сомнения. Это штаты, где он лидирует, которые он без сомнения будет выиграть. Около между 240 и 250. Значит, он только должен найти... Ну, вот 30 выборщиков. Это очень маленькое количество. У Ромни есть, без сомнения, лидирует в штате около 200. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше, в зависимости от опроса. Но это значит, он должен найти 70 выборщиков. Что это значит? Есть несколько ключевых штатов, которые мы не знаем, кто будет выиграть. Мы называем эти штаты на английском swing states. Это штаты,
которые переметываются
выбор от выбора.
И то есть, фактически, в течение ночи мы будем следить именно в первую очередь за этими штатами и будем понимать тенденцию именно по ситуации
в этих штатах. Вот именно. Никто не будет... Первый результат мы получаем, это штаты типа Вермонт, которые, без сомнения, Обама выиграть. Или Джорджия на юге, который без сомнения Ромни будет выиграть. Но когда я буду внимательно смотреть на следующие штаты. Вирджиния, Огайо, Мичиган, Пенсильвания, Айова, Колорадо, Флорида, может быть Нью-Хэмпшир, но я думаю, что это уже солидный Обама, но может быть Нью-Хэмпшир. Но в эти штаты Обама лидирует почти все сейчас. И Ромни лидирует в Флориде, но преимущество очень-очень маленькое. Вирджиния почти ровный. Обама имеет серьезный лидирование с огромным прерывом в Пенсильвании, в Мичиган, в Висконсин. Колорадо почти ровно. Поэтому ситуация следующая. Обама только должен выиграть несколько из этих штатов. Если он выиграет Флориду, например, это все. Это все.
Но с Флоридой, я так понимаю, шансы у него теперь невелики.
Это его самый слабый ключевой штат. Это Флорида. Но он в Вирджинии почти ровно. Обама лидирует в Огайо. Если Обама выиграет Огайо, это почти все. Вот. Колорадо почти ровно. Поэтому карта, если я был в предвыборной кампании Обамы, я смотрел в эту карту, я бы радовался. Если я был в Ромни, я бы чуть-чуть опасался, потому что это тяжело. Ромни должен выиграть почти все штат, который сейчас под сомнение. И Обама только должен выиграть несколько. Поэтому это будет видно, когда закрывается Огайо, когда закрывается Айова, когда закрывается Вирджиния. Это будет более-менее известное направление кампании тогда. Но ничего не будет объявлено официального до того, как Калифорния закрывается. Почему? Потому что был выбор, я забыл, в каком году, это был 70-й, и все телевизионные каналы заявили победитель, когда люди в Калифорнии пока еще голосовали. И был большой скандал об этом. И после этого, это не закон, это просто традиция. Просто не заявляй, кто победитель до того, как Калифорния закрывается.
Ну и в заключение вопрос. Собственно, вот этот момент окончания выборов, это момент, когда по традиции проигравший звонит победителю и признает поражение.
Да.
Без этого выборы не считаются закончившимися.
Но это не законодательство, но это просто по традиции, да. Это не... какой-то теории, как закон. Это просто по традиции. Но я думаю, что всем будет известно даже до того, как Калифорния закрывается.
Это был международный обозреватель Радио Свобода Брайан Уитмар. Вернемся к российским новостям. На наступающей неделе состоится несколько судов по делам оппозиционных активистов. Эти процессы уже привели к тому, что оппозиция и правозащитники заговорили о волне преследований и давления со стороны властей. В частности, в среду, 7 ноября, Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест оппозиционного активиста Леонида Развожаева, обвиненного в подготовке массовых беспорядков. В Смоленске суд рассмотрит кассацию активистки Таисии Осиповой, приговоренной к 8 8 годам лишения свободы по делу о сбыте наркотиков. 9 ноября Замоскворецкий суд Москвы проведет заседание по делу Максима Лузянина, обвиняемого в участии в беспорядках на Болотной площади в столице 6 мая. С подробностями Марьяна Тарачешникова.
Смоленский областной суд вновь вернется к делу активистки «Другой России» Таисии Осиповой, которую летом этого года Заднепровский суд Смоленска приговорил к 8 годам лишения свободы. Этот приговор обжалован не только защитой, настаивающей на незаконности привлечения Осиповой к уголовной ответственности, но и прокурором, который считает слишком суровым наказание, назначенное судом. В прениях государственный обвинитель просил приговорить Осипову к 4 годам лишения свободы. Суд же увеличил наказание вдвое. Таисию Осипову обвиняют в хранении и сбыте наркотиков. По словам ее мужа, члена исполкома незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» Сергея Фомченкова, история с наркотиками началась в ноябре 2010 года. В квартиру ворвались сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом и потребовали у Осиповой, чтобы та вызвала мужа по телефону из Москвы в Смоленск. В противном случае ей угрожали арестом и обвинением в сбыте наркотиков, которые обещали непременно найти в квартире. Осипова подчиняться отказалась, и в отместку за это, считает ее муж, было сфабриковано уголовное дело. Оправдательного приговора Таисия Осипова ждет без малого 2 года. За это время в ее судьбу успели вмешаться правозащитники и даже бывший президент России Дмитрий Медведев, благодаря личному распоряжению которого дело Осиповой, уже приговоренной на тот момент к 10 годам лишения свободы, было отправлено на новое рассмотрение. После второго 8-летнего приговора, который был вынесен, несмотря на то, что прокуратура отказалась от части обвинений, да и сам суд в итоге констатировал, что некоторые из них не нашли подтверждения в ходе разбирательства, муж Таисии Осиповой Сергей Фомченков не надеется на правосудие.
Приговор, я уже настроен на самый пессимистичный вариант, и думаю, раз решение политическое, и оно уже принято 100% в верхах нашей власти, то я удивлюсь, если суд оставит вот этот приговор 8 лет в силе, и Таисия поедет в колонию.
Слушания в Смоленском областном суде должны были состояться еще в середине октября, но были перенесены, поскольку защита направила дополнение к кассационной жалобе, и стороны не успели с ними ознакомиться. Дополнение содержит решение Европейского суда по правам человека, в котором, в частности, отмечается, что контрольная закупка наркотиков является провокацией к совершению преступлений со стороны полицейских в штатском, говорит адвокат Таисии Осиповой Светлана Сидоркина.
Мы все-таки надеемся, что кассационная инстанции Смоленского областного суда учтет наши доводы, изложенные в кассационных жалобах, прежде всего о том, что в отношении виновности Таисии выдвинуты были доказательства, сложенные из провокационных действий правоохранительных органов, сотрудников полиции. И мы все-таки надеемся, что эти обстоятельства будут приняты во внимание, те нарушения закона, которые были запущены при рассмотрении данного уголовного дела на стадии следствия в суде, и что все-таки Смоленский областной, учтя все доводы, принят справедливое и верное решение.
В то время как в Смоленске будет решаться судьба Таисии Осиповой, которую правозащитники называют политзаключенной, в Московском городском суде пройдут слушания по жалобе на арест оппозиционера Леонида Развожаева. Развожаева, которого, по его утверждению, сотрудники российских спецслужб похитили в Киеве и насильно привезли в Москву, обвиняют в подготовке массовых беспорядков. Члены общественной наблюдательной комиссии, посетившие Леонида Развожаева в следственном изоляторе Лефортово, рассказали журналистам, что признательные показания о своем участии в организации беспорядков он дал под пытками, говорит член общественной наблюдательной комиссии Валерий Борщев.
Он был на Украине, в Киеве, он посетил там правозащитную организацию, структуру ООН, оформляя статус беженца. Потом он пошел купить булочку, и 4 мощных мужика схватили его и затащили микроавтобус. Он кричал, звал на помощь, но безуспешно. Доехали до границы, видимо, с Россией. На руках были наручники, ноги были связаны цепью. Наручники с этой цепью были соединены. Он сидел в таком согнутом положении. Когда они подъехали, видимо, к российской границе, там его пересадили в другой микроавтобус. А вот тут-то его повели в подвал И вот там пошло главное действие. Там стали у него добиваться, чтобы он подписал определенный документ, определенное заявление, текст которого нужен был этим людям, которые были в маске и которые оказывали на него давление. Сам Леонид боксер, и он говорит, да, мне там пару раз туркали кулаком, но для меня это ничего не значит. А вот когда его стали пугать, что ты вне правового пространства, тебя не существует в правовом пространстве. Завтра останется холмик земляной, и никто не узнает, где могилка твоя. Мы знаем все про твоих детей, и они не будут живых, и жена твоя, и прочее, прочее, прочее. Это действует.
Уголовное дело, обвиняемым по которому числится Развожаев, Следственный комитет возбудил после выхода на телеканале НТВ фильма «Анатомия протеста 2». Авторы фильма, в частности, заявили, что российские оппозиционеры готовили силовой захват власти на деньги из-за рубежа. 18 октября Леонида Развожаева объявили в федеральный розыск, а через три дня Следственный комитет России сообщил, что оппозиционер явился с повинной и рассказал об обстоятельствах приготовления им, лидерам Левого фронта Сергеем Удальцовым и их сообщниками к организации массовых беспорядков на территории России, а также об их причастности к беспорядкам, происшедшим 6 мая на Болотной площади в Москве. Позже Развожаев официально отказался от своих показаний. В настоящее время только один обвиняемый в связи с событиями 6 мая на Болотной площади в Москве полностью признал свою вину и просит не считать его политическим заключенным. Это Максим Лузянин. 9 ноября Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит его дело в особом порядке, то есть в минимальные сроки, без судебного следствия и традиционной процедуры, говорит адвокат Лузянина Сергей Шушпанов.
Я думаю, что именно это его решение является честным, разумным, признает свою вину и, соответственно, раскается в содеянном и имеет право на рассмотрение дела в особом порядке.
Против особого порядка рассмотрения дела Максима Лузянина выступают адвокаты нескольких других обвиняемых в беспорядках на Болотной. Они отмечают, что если Лузянина признают виновным, а так, скорее всего, и произойдет, то этот приговор позволит автоматически признать виновными всех остальных фигурантов дела Болотной, даже тех, кто не считает себя участником массовых беспорядков. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 7 ноября в среду в Париже пройдет церемония вручения престижной литературной премии – Гонкуровской премии. О нынешних претендентах на нее и о значении премии говорит парижский обозреватель «Радио Свобода» Семен Мирский.
В канун присуждения премии гонкуровское жюри, гонкуровский комитет дает список лиц, которые являются кандидатами так называемого шорт-листа. Во Франции это называется по-иному. Итак, я приведу несколько имен. Первым очень перспективным претендентом представляется писатель по имени Патрик Девиль. Его роман называется «Чума и холера». Это роман, построенный вокруг биографии французского микробиолога Александра Ерсена. Доктор Ерсен, он был ученик и соратник Луи Пастера, первым выявил микроб, вызывающий бубонную чуму. Еще один перспективный претендент – швейцарский писатель, пишущий по-французски Жоэль Дикер, автор романа «Вся правда о деле Гарри Кебера». В тихом американском городишке в 2008 году полицейские находят тело 15-летней девочки по имени Нола. Причем находят убитую Нолу в палисаднике дома, в котором живет писатель Маркус Голдман, находящийся в глубоком творческом кризисе, охваченный так называемой паникой белого листа бумаги, когда автор не способен написать даже одно слово. Вся правда о деле Гарри Кебера, по-видимому, в чем-то напоминает Набокова. И 15-летняя Нола – это вариация на тему Лолы, набоковской Лолиты. Есть и другие претенденты, имя которых, как говорится, сегодня на слуху. Это Жером Феррари с его проповедью по поводу падения Рима и французская писательница вьетнамского происхождения Линда Ле. Роман называется «Могучая волна».
Присуждение Гонкуровской премии меняет судьбу писателя?
Меняет самым радикальным образом. потому что роман, получивший Гонкуровскую премию, почти имеет полную гарантию того, что он будет продан в количестве как минимум 400 тысяч экземпляров. А бывают случаи, когда цифра оказывается еще более значительной. Напомню, что в 2006 году лауреатом Гонкура стал пишущий по-французски Джонатан Литтл, он американского происхождения, и его книга «Благоволительница», которую в России уже многие с тех пор успели прочесть, была продана во Франции в количестве 800 тысяч экземпляров. К тому же, если учесть, что роман Джонатана Литтла был переведен практически на все языки мира, то можете себе представить, что Джонатан Литтл сегодня многократный миллионер. Гонкуровская премия имеет денежное выражение в 10 евро. За эти деньги можно на Елисейских полях выпить две чашки кофе или, может быть, кружку пива. И вот, значит, 10 евро превращаются в миллионы благодаря престижу, которым пользуется Гонкуровская премия.
Чем объяснить столь высокое внимание франкоязычного мира к этой премии?
Объяснение, конечно, не одно. Не в последнюю очередь. Все романы, удостоенные Гонкуровской премии, становятся предметом самого пристального внимания и обсуждения в прессе. Гонкуровской премии ждут не в последнюю очередь многочисленные литературные критики, которые потом, после опубликования имени лауреата, скрещивают шпаги, пытаясь выяснить вопрос вопросов. Является ли избранный жюри Гонкуровской премии роман действительно лучшим из всего, что было опубликовано в текущем году.
Церемония вручения премии, есть ли у нее какие-то особые традиции?
По традиции в шикарном ресторане, находящемся недалеко от Елисейских полей, это ресторан «Друо», при неимоверном стечении прессы, телевидения, газет и так далее. В этом году Гонкур имеет особую специфику, потому что происходит вот то действие, о котором мы говорим, на фоне общего спада издательского дела, которое испытывает на себе последствия экономического кризиса, как и все другие отрасли экономики Франции, да и вообще всех других стран мира. На этом фоне поражает воображение тот факт, что премия, присуждаемая за лучший роман, может привлечь к себе такое внимание и может привести к продаже такого большого количества экземпляров на фоне, как я уже сказал, пада издательского дела, когда люди, которые являются носителями критерия, способные отличить настоящую литературу от макулатуры, испытывают явное беспокойство по поводу вообще будущего книги. Дебатируется вопрос, наступил ли конец эпохи Гутенберга, причем параллельно издательское дело, издатели должны взять очень крутой вираж вот именно сейчас, в наши дни, с переходом от книги, какой мы привыкли ее видеть, текст, напечатанный на бумаге и в картонной обложке, переход к книге электронной. И вот я бы сказал, что Гонкур со всеми несуразностями церемонии, ажиотажа, который вызывает присуждение этой премии, он таит в себе надежду и определенный повод для оптимизма. Налицо кризис. Тяжелый, серьезный. И кризис кризисом, а ведь литература живет, как живет и издательское дело. Я думаю, что в этом суть и нерв проблема.
О Гонкуровской премии говорил парижский обозреватель радио «Свобода» Семен Мирский. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В четверг, 8 ноября, в Китае откроется съезд правящей коммунистической партии, на котором должна произойти смена поколений в руководстве страны. Съезду предшествовали громкие скандалы, касавшиеся видных политиков. О смене поколений китайских лидеров и о последних скандалах мы говорим с заместителем главы отделения востоковедения Высшей школы экономики Алексеем Масловым.
Это, пожалуй, будет первое поколение, которое не утверждал Дэн Сяопин, потому что два предыдущих поколения, то есть Дзян Цзимин и Ху Цзинтао, были, по сути, утверждены не только они лично, но и та политика, и то окружение, в котором они находились. И в этом плане Дэн Сяопин заложил очень прочный фундамент для дальнейшего развития Китая. Но, с другой стороны, сегодня, из-за того, что, по сути, заканчивается вот это завещание Дэн Сяопина, Китай находится на перепутье, и приходит поколение, которое совсем по-иному воспитано и, возможно, имеет несколько иные цели. Во-первых, в отличие от поколения Ху Цзинтао и Дзян Цзимина, приходят люди, которые, как считается, значительно более либерально смотрит на развитие Китая. Но это либерализм не в плане западного либерализма, например, демократизации каких-то внутренних процессов. Но, прежде всего, считают, что Китай должен значительно более активно развиваться во внешний мир. Если Дэн Сяопин завещал двигаться очень медленными шагами, чтобы не нарушить баланс в мире и не напугать никого, то это поколение считает, что, наоборот, надо рваться в мир как можно более активно. И это во многом связано и с тем, что Китай уже задыхается в рамках своих границ. То есть для того, чтобы поддерживать развитие экономики Китая, поддержать уровень роста 7,5-8,5%, нужно обязательно вкладывать деньги за рубеж. Это, безусловно, изменит конфигурацию в мире. Скорее всего, это напугает многие страны, причем не только страны Запада, но и страны Азии, Японии, например. Поэтому новое поколение должно будет решать проблему имиджа Китая. Второй момент. Сегодня к власти не только на высшие эшелоны, но и есть уездный уровень. Приходят люди, которые сами довольно активно участвуют в бизнесе, которые выросли в эпоху китайских 80-х годов и которые так или иначе были задействованы в первичном накоплении капиталов. Это люди, которые выросли уже в состоянии бурно развивающегося рынка. И, безусловно, у них рыночное мышление. Это значит, что многие вещи, которые государство сдерживало, ну, например, активное сращивание партийной верхушки с бизнесом, это может как раз проявиться в новом поколении. Наконец, третий момент очень важный. Многим сегодня, особенно из среднего поколения, кажется, что мощь Китая недостаточно оценена, по крайней мере, в окружающем мире, прежде всего Японии, Кореи и другими странами, с которыми граничит Китай. С этим связаны последние конфликты вокруг островов Сенкаку с Японией, вокруг островов Пэнхуэдао, на которые претендует в том числе, например, Вьетнам.
Во внутренней политике означает ли приход нового поколения, что будет быстрее дрейф от ортодоксальных коммунистических к каким-то новым, более либеральным взглядам?
Такой дрейф уже давным-давно идет. Единственное, что он не декларируется на уровне официальной политики. Сегодня действительно Китай сталкивается с проблемами, с которыми не сталкивалась, пожалуй, ни одна страна мира. Это относительно разбогатевшее население, которое уже не является вот теми забитыми, покорными китайцами, для которых зарабатывание каждого лишнего юаня было большой проблемой. То есть это население, которое прошло первичное накопление капитала. Население, которое впервые начинает двигаться в сторону того, что мы называем гражданское общество. Оно очень далеко от всего могущего гражданского общества, потому что осознание своих прав и демократических прав в Китае просто никогда не было. Это вопрос исторический. Но это население, которое требует к себе большего уважения. И поэтому китайское руководство за последние 2-3 года идет на определенные уступки. Например, довольно жестко наказывают руководителей предприятий, которые обманывают своих рабочих. Более того, есть случаи, особенно в южных районах, когда население выступало против псевдовыборных, на самом деле назначенных руководителей, и государство шло на то, чтобы сменить на более приемлемые фигуры. Но пойти на серьезный шаг, то есть ввести систему демократических выборов, систему гражданского контроля, систему независимых профсоюзов, независимых общественных организаций и так далее, китайское государство не может это сделать. Скорее всего, большая свобода будет дана местным руководителям, которые, по сути, являются представителями местных кланов. И вот эти «свободы» в кавычках будут предоставляться не на уровне стандартных демократических механизмов, как, например, делается в Европе или в США, а на уровне того, что руководители кланов сами будут решать свои конфликты интересов, взаимоотношения между работодателем и рабочим и так далее.
И еще один вопрос. Он касается внутриполитической, подковерной, видимо, борьбы в руководстве китайского государства накануне вот этой смены поколений. Внешние наблюдатели за последние месяцы с некоторым удивлением наблюдали за происходившим. Это история Бо Силая, высокопоставленного политика, который был уличен в связи с преступлением, которое, как выяснилось, совершила его супруга, и он был разжалован. Недавно газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью о богатстве семьи другого ключевого политика Вэн Цзябао. Говорят иногда, что это может быть борьба кланов в руководстве, которые пытаются скомпрометировать друг друга. Что вы думаете о происходящем? Действительно ли это так?
Прежде чем мы видим, что бетонное единство китайской компартии, китайского руководства нарушено. То, что китайские руководители далеко не бедные люди, это, конечно, было известно на уровне слухов и на уровне аналитиков, но никогда само по себе китайское руководство не выносило такие конфликты на людях. И, безусловно, сегодня идет борьба не просто поколений. Сегодня идет борьба крупнейших политических кланов. И случайно летом Си Цзиньпина, одного из лидеров будущего Китая, старое поколение обвинило в том, что он ненадежен в плане того, что не сможет продолжать ту политику, которая была замечена Дэн Сяопином. Обвинили его в этом люди, которые близки к окружению предыдущего лидера Цзян Цземина, который до сих пор пользуется огромным политическим весом. Ситуация с Бо Силаем укладывается в эту же схему, потому что Бо Силай не просто был популярным лидером, хотя, безусловно, коррумпированным лидером, но лидером, который контролировал целые кланы и имел большое влияние, в том числе в Министерстве государственной безопасности КНР. По сути, перед выборами и сейчас, перед новым назначением, идет, грубо говоря, подчистка хвостов и пытаются восстановить вот это единство. Когда были выборы Худзинтау на пост председателя КНР, ситуация была значительно более спокойной и предсказуемой, потому что действительно было преемствование не только поколений, но и политики. И никто не говорил, что Худзинтау будет менять политику, хотя, безусловно, Худзинтау во многих областях выступил как реформатор. Сегодня же многие очень боятся, что Си Цзиньпин, придя к власти, начнет реформы, связанные с антикоррупционными кампаниями, в том числе с кампаниями вот этой клановости, когда, грубо говоря, к власти приходят не лидеры, а целые кланы, которые переподчиняют себе силу от мелких рынков и гостиничного бизнеса до производства, например, продуктов питания. Конечно, это может ударить серьезно по экономическим интересам очень многих людей. И вот на этом фоне, собственно говоря, и происходит слив информации, связанной с Вэн Цзябао, связанной еще с целым рядом лидеров там помельче. Если мы посмотрим, про кого пишут, мы должны понимать, что на Запад сейчас просачивается лишь очень малая часть того компромата, который сейчас сливается в Китае. Очень много таких статей неблагоприятных для китайских лидеров публикуются в тайваньской прессе, в прессе Гонконга, в прессе Макао. То есть в любом случае впервые мы увидели утечку информации. Я полагаю, что это должно во многом насторожить Си Цзиньпина, и это в известной степени такое послание ему, что на каждого руководства КНР, в том числе на высших руководителей, есть свой компромат. Но Китай, на мой взгляд, не погрязнет в войне компроматов, как это можно было бы ожидать. Потому что для Китая сейчас борьба в клановой верхушке равносильна самоубийству всех. Учитывая многие проблемы в социальной сфере Китая, проблемы с китайской дипломатией, с продвижением во внешний мир, сейчас как раз, может быть, единство в Китае значительно более нужно, чем это было два поколения назад.
Это был заместитель главы отделения востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 9 ноября в пятницу в Москве откроется 6-й кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». На фестивале представлены фильмы 35 участников из самых разных стран – Японии, Бразилии, Ирана, Германии, США, Канады, Франции, Украины. Фильмы будут оцениваться по нескольким номинациям. Режиссерская работа, игровой полнометражный фильм и короткометражный фильм, документальный полнометражный и короткометражный фильм, а также лучший ролик социальной рекламы и лучшая операторская работа. С организаторами фестиваля в Москве встретилась Тамара Лилин.
Фестиваль «Кино без барьеров» проводится каждые два года, и можно заметить, как за последние 10 лет отношение к людям с ограниченными возможностями в России изменилось. Немалая заслуга в этом региональной общественной организации инвалидов «Перспектива», сотрудники которой стремятся разрушить стереотипы и объяснить, что те 15 миллионов людей с инвалидностью, которые проживают в России, не менее важная часть общества. И в этом смысле язык кино – один из самых понятных, будь то полнометражный игровой фильм или социальный ролик. Как складывалась программа этого 6-го фестиваля, я попросила рассказать координатора Елизавету Курбанову.
У нас на этом кинофестивале очень много призеров, хотя это не главный критерий для нас, но очень много работ, которые заняли призовые места на других кинофестивалях, самых крупнейших и известных. Ну, это вообще одна из самых любимых тем для творческих людей, для писателей, для режиссеров. Это тема неисчерпаемая. То есть ее можно исследовать вечно. Интерес к ней всегда есть и будет, потому что это действительно глубокая тема. Это то, что касается, не побоюсь этого сказать, любого человека может коснуться. Да, драматизм – это одна из линий, но вот на кинофестивале будут представлены комедии про людей с инвалидностью. Это тоже такой интересный момент. На эту тему разве можно шутить? То есть вот еще есть такой стереотип, что это все только в одном ключе может быть, только в серьезном. А у нас будут фильмы такие легкие, молодежные, забавные.
Лиз, а все-таки вы руководствовались интересом какого зрителя?
Помимо людей с инвалидностью, которые может заинтересовать фестиваль, помимо их родственников, также мы ориентированы на людей, которые занимаются воспитанием, это педагоги, преподаватели, те же чиновники, от которых тоже мы зависим, журналисты, люди искусства, которые тоже очень часто неравнодушны к этой теме.
Если отношение к людям с инвалидностью год от года меняется, то меняется, разумеется, и его кинематографическое отражение. Я попросила Денис Роуза, директора региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» и кинофестиваля «Кино без барьеров», поделиться ее наблюдениями.
Во-первых, каждый год мы получаем разные фильмы. Мне кажется, если говорить о том, что было 10 лет назад, сегодня фильмы более качественные. Что действительно снимается во всем мире много прекрасных фильмов, профессионально снятые фильмы. И мне кажется, вот именно вот если опять говорить о том, что было 10 лет назад, вот я бы вот это заметила. И я бы сказала, что тоже российские фильмы получаем все более и более тоже качественные. И другой немножко уклона. Вот раньше были очень жалостливые фильмы российские. Сейчас это меняется. Больше вот они показывают жизнь человека, достойного, интересного, разнообразного человека с инвалидностью. Мне кажется, вот именно если наблюдать вот фильмы из России, вот это мы видим, все больше и больше снимаются художественные фильмы, разные художественные фильмы, как раз о жизни людей с инвалидностью. Правда, не всегда есть герои с инвалидностью. Я надеюсь, что это следующий этап. Мы знаем, что сейчас очень много есть и актеров с инвалидностью, которые бы с удовольствием играли и которые с удовольствием играют. По крайней мере, в сериалах мы это видим, по крайней мере, в других странах. Пока в России, я не знаю такого героя. Я надеюсь, что через 2 года мы увидим все больше и больше таких фильмов. Если взять какие-то страны, мы видим фильмы, которые рассматривают стороны жизни людей с инвалидностью, которые совершенно включены. У нас очень интересный фильм «Scarlet Road», где мы видим, как секс-работники, их вот взаимодействие, общение с людьми с инвалидностью. И нам показалось это интересно. Во-первых, это, как мне кажется, показывает другой уже уровень общества. Это люди включены, и это сторона их жизни, которая важная, и как вот эта сторона отражена. Короче, они все разные, и вот в каждом фильме все-таки чувствуется немножко, как вот в этой стране живут люди с инвалидностью и какие есть отношения внутри общества там. Ну, безумный интересный фестиваль, я вас всех приглашаю. У нас это будет проходить с 9 по 12, с 12 дня до 10 вечера в кинотеатр «Художественный». Детские показы тоже будут, если у вас детей в воскресенье, маленькие дети, это будет в кинотеатр «Октябрь» в 10 часов утра. Приходите, там будут очень хорошие фильмы. А в понедельник для старших детей будет «Старшеклассники». Тоже будет замечательные показы, вы сами будете тоже отбирать лучшие фильмы детские. И это будет тоже в 10 часов утра до 2 в кинотеатре «Октябрь». А потом мы вас всех ждем на нашем закрытии кинотеатра «Октябрь» в 7 часов вечера.
Это была Денис Руза, директор региональной организации инвалидов «Перспектива» и кинофестиваля «Кино без барьеров», который будет проходить в Москве с 9 по 12 ноября. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Время свободы. План на неделю». У микрофона Валентин Барышников. 5 ноября, в понедельник, начинается 6-дневный визит наследника британского престола принца Чарльза и его супруги герцогини Корнуольской Камиллы в Австралию, после чего 10 ноября в субботу чита отправится в Новую Зеландию. Визит проходит в рамках празднования бриллиантового юбилея королевы Великобритании Елизаветы II, которая одновременно является королевой Австралии и главой Содружества, куда входит Австралийский Союз. О политическом значении визита и роли британской монархии в жизни стран Содружества рассказывает Наталья Голицына.
В Австралии наследника британского престола и его супругу ожидает обширная программа празднования 60-летия пребывания на престоле его венценосной матери, которая одновременно отмечает 60-летие на посту главы Австралии. Принц и его супруга будут присутствовать на встречах с ветеранами австралийской армии, фермерами, медицинскими работниками, представителями молодежных организаций, а также посетят скачки в Мельбурне. Австралия, как и еще 16 стран-членов Содружества, которое до 1947 года именовалось Британским Содружеством Наций, официально является королевством. Это относится, в частности, к Канаде и Новой Зеландии. Более полувека Елизавета II возглавляет Содружество, куда входят 54 страны, в основном бывшие колонии и доминионы Великобритании, получившие независимость в результате развала Британской империи. Общая численность населения стран Содружества составляет 1,8 миллиарда человек, это 30% всего населения планеты. И хотя британская королева является главой этого крупнейшего после ООН объединения стран, фактически оно управляется постоянным секретариатом, штаб-квартира которого находится в Лондоне. Ежегодно в марте в Великобритании отмечается День Содружества. Характерно, что британское министерство иностранных дел официально называется Министерством иностранных дел и по делам Содружества. Значит ли это, что Великобритания продолжает оказывать влияние на внешнюю политику своих бывших колоний и доминионов? В интервью «Радио Свобода» на этот вопрос отвечает британский политический аналитик Майкл Биньен.
Британия не оказывает ни малейшего влияния на их политику. Бывают даже моменты, когда позиция Соединенного Королевства противостоит внешнеполитическому курсу стран Содружества. Так было, например, во времена, когда премьер-министром была Маргарет Тэтчер. Тогда Британия была единственной страной Содружества, выступившей против введения жестких санкций против ЮАР, практиковавшей апартеид. Если Британия лишена возможности оказывать официальное влияние на страны Содружества, то неформальное ее влияние ощущается. В частности, это влияние осуществляется через происходящие раз в два года встречи в одной из стран Содружества лидеров этих стран. На таких встречах президенты и премьер-министры обсуждают общие проблемы и общие ценности. Однако при этом нельзя сказать, что они следуют британской позиции в этих вопросах. Слово «содружество» в официальном названии британского МИДа не более чем исторический архаизм, наследие того времени, когда после обретения большинством колоний независимости было ликвидировано Министерство колоний. В Британии полагают, что это слово всего лишь напоминает о былом политическом единстве стран Содружества. Но на практике сотрудники британского МИДа очень мало озабочены проблемами этих стран. Сейчас Содружество — это неформальная ассоциация стран, объединенных на основе общего языка, сходных систем образования и права, всей той культуры, которая возникла там за время британского правления.
Визит принца Чарльза и его супруги в Австралию проходит в рамках празднования бриллиантового юбилея британской королевы. Обычно Елизавета II лично посещает возглавляемые ею страны Содружества в этот юбилейный год. Почему для Австралии было сделано исключение?
Дело в том, что королева была с визитом в Австралию в прошлом году, то есть совсем недавно. Елизавета II очень серьезно относится к своим обязанностям главы Содружества. Думаю, что она одна из очень немногих людей в Британии, кто искренне верит в Содружество, в его цели и ценности. Во время этого юбилейного года 86-летняя королева просто физически не может посетить все государства Содружества и прежде всего наиболее близкие нам так называемые «белые» его страны – Австралию, Канаду и Новую Зеландию. Именно поэтому эти страны посещают другие члены королевской семьи. Существует еще одна негласная причина замены Елизаветы II ее наследником. Дело в том, что в Австралии не смолкают бурные дебаты о том, должна ли британская королева продолжать оставаться главой этой страны. Многие там считают, что монархия не соответствует политическим реалиям нашего времени и что смехотворно иметь главой государства человека, проживающего за 10 тысяч миль от Австралии. Особенно в ситуации, когда Австралия перестает сохранять этническое единство с Великобританией из-за наплыва иммигрантов из других стран. В 1999 году в Австралии прошел референдум, на котором решался вопрос, оставаться ли стране монархии или преобразоваться в республику. Республиканцы потерпели на нем поражение. Референдум выиграли монархисты, и королева осталась во главе Австралии. На время визита принца Чарльза дебаты о республиканском статусе страны заморожены из-за огромного уважения австралийцев к королеве. В Австралии царит убеждение, что после кончины Елизаветы II и перехода престола к принцу Чарльзу он не будет автоматически провозглашен главой Австралии. Поэтому частично его визит в Австралию объясняется тем, что если австралийские монархисты захотят увидеть его в качестве будущего главы государства, то они, по крайней мере, в ходе его визита смогут ближе познакомиться с ним.
Говорил британский политический аналитик Майкл Биньен. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И в завершение программы «Время свободы. План на неделю» напомню, что с 10 ноября Радио Свобода прекращает вещание на средних волнах в Москве и Московской области. Но передачи Радио Свобода, подкасты и другие аудиоматериалы продолжат звучать в интернете и на коротких волнах. На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Линой Ширяевой подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам хорошего воскресного вечера и, по возможности, радостной 45-й недели 2012 года.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Помогают ли мифы понять суть явлений? Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 17, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. «Мифы и репутация».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.